Господь сказал дьяволу об Иове: «Вот все, сколько есть у него, даю в руку твою, но его не касайся». И начинается, вступает первая казнь Иова. Стих 13 и далее. «И был день сей, сыны Иова и дочери его пили вино в доме брата своего старшего. И сем вестник пришел к Иову и сказал ему: парами волы пахали, и ослицы паслись близ них. И пришли пленители, и пленили их, и отроков умертвили мечами. Спасся же я один, и пришел возвестить тебе. Еще сей говорил, пришел другой вестник и сказал Иову: огонь спал с неба». В еврейском тексте странные слова. Огонь Божий спал с неба. Огонь спал с неба и пожег овец, и пастырей поел также. Спасся же я один, и пришел возвестить тебе. Еще он говорил, пришел другой вестник и сказал Иову: конники составили отряда три и окружили верблюдов, и захватили их, и отроков умертвили мечами. Спасся же я один, и пришел возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой вестник, говоря Иову: сыновья твои и дочери твои ели и пили у брата своего старшего, когда внезапно ветер велик нашел от пустыни и коснулся четырех углов дома, и пал дом на детей твоих, и они скончались. Спасся же я один, и пришел возвестить тебе. Прокомментируем только одно место. Ветер велик нашел от пустыни. Возможен и даже, пожалуй, лучше другой перевод. Дух великий нашел от пустыни. Ветер и дух – одно слово, как в еврейском, так и в греческом языке. Дух великий нашел от пустыни. Сатана именуется в Писании дух лукавый. Важно отметить, что когда дух Господень отходит от человека, к нему может приступить дух лукавый. Но сначала дух Господень должен отойти от человека. Об этом дьявол просил Господа об Иове, и без соизволения от Господа дух лукавый не может действовать. Поэтому есть такое обозначение враждебного духа в Писании, которое смущает исследователей. Это в первой книге Царств, 14 стих 16 главы. Там сказано: «Дух лукавый от Господа». Что имеется в виду? Там сказано в первой книге Царств: «И дух Господень отступал от Саула и удушал его». Дух лукавый от Господа. О чем речь? Когда Господь духом своим отступил от Иова, на него четырежды напал сатана, и последнее его нападение ощущалось как дух, ветер великий от пустыни. Так, услышав, Иов встал и раздрал одежды свои, и остриг волосы головы своей, и, падши на землю, поклонился и сказал: «Сам наг исшел из чрева матери моей, наг, и отыду туда. Господь дал, Господь отъял. Как изволил Господь, так и стало. Буди имя Господне благословенно вовеки». «Наг и отыду туда» имеется в виду «возвращусь в землю». Потому что в книге Иисуса сына Сирахова сказано: «Тяжело иго на сынах Адама со дня исхода из чрева матери их до возвращения к матери всех». Мать всех – это земля. И поэтому, когда Иов говорит: «Наг и отыду туда, в чрево матери моей», это «в землю отойду». Исследователи масоретского текста делают важные замечания об именах Божьих. После первого испытания Иов произнес ставшие знаменитыми слова. И Иов трижды здесь называет Бога именем Яхве, Господь, в то время как в других местах книги не будучи израильтянином, он называет его другими именами – Элохим, Эл или Вседержитель Шаддай, и лишь два раза употребляет имя Яхве. А друзья Иова не произносят этого имени ни разу. Опять-таки, вот это замечание совершенно справедливо исследователей говорит о том, что практически в книге Иова не находим никаких следов знакомства с историей Израиля. Идумеянин он был, Иов. Во всех этих приключившихся ему бедах ни в чем не согрешил Иов пред Господом и не дал безумия Богу. То есть не стал безумен пред Богом, не утратил мудрости, чего ждал от него сатана. Сказано, не согрешил ни в чем. Это самое главное. То есть ни словом, ни помыслом. Иов соблюдал помыслы своих сыновей, умеет и себя охранить именно в сердце своем. Понимаете? Не дал безумия по отношению к Богу, остался непорочен ни в чем. Не согрешил. Действие пролога опять переходит на небо. Готовится вторая казнь Иова. Что происходит на небе? «Был же день сей, и пришли ангелы Божии предстать пред Господом, и дьявол пришел посреди их предстать пред Господом. И сказал Господь дьяволу, откуда ты идешь? Тогда сказал дьявол пред Господом, прошед поднебесную и обшед всю землю, се есмь». Значительный текст, он в деталях отличается от предыдущего сюжета. И детали эти очень важны. Дьявол пришел предстать пред Господом. Теперь пришел предстать, потому что должен дать ответ об Иове. И в первый раз Господь спросил сатану, откуда ты пришел, откуда ты взялся, откуда ты возник, если Господь не творил злого. Откуда вообще произошел сатана? Сейчас Господь спрашивает сатану об Иове. Откуда ты идешь? А тот отвечает, прошед поднебесную и обшед всю землю. Искуситель дает отчет. И в первую очередь упоминает область искушений, поднебесное, воздушная стихия, затем землю. А не так, как, кстати, в первый раз. Сначала землю, а потом поднебесную. И сказал Господь дьяволу, внял ли ты служителю моему Иову? Ибо нет такого, как он, от тех, кто на земле. Человек незлобивый, истинный, непорочный, богочестивый, удаляющийся от всякого зла. Доселе он придерживается незлобия. Ты же рек, чтобы имение его напрасно погубить. Внял ли ты Иову? Господь уже не спрашивает, как первый раз. Внял ли ты мыслью? Первый раз он спросил, внял ли ты мыслью Иову? Теперь не так. Внял ли ты Иову? Почему так? А потому что непорочность Иова проявилась. Служителю Иову. В первый раз Господь назвал Иова «рабчадо», по-гречески «пайс». Отныне и до конца книги Иов теперь называется «рабслужитель терапон», «рабслужитель». Страдание Иова – это служение Богу в его споре с дьяволом. А в конце книги Иов выступит как истинный священнослужитель. В масоретском тексте различие «рабчадо» и «рабслужитель» отсутствует. Одно и то же слово употребляется. Авди, раб мой. Человек незлобивый, удаляющийся от всякого зла, придерживается незлобия. В испытаниях впервые явилось незлобие Иова. Это новая похвала Иову. В масоретском тексте новой похвалы нет. Ты же рек, чтобы имение его напрасно погубить. То есть ты разорил Иова и ничего не добился. Масоретский текст дает другой смысл. А ты возбуждал меня против него, чтобы разорить его даром. Смотрите, в греческом тексте дьявол рек тщетное и потерпел первое поражение от Иова. В масоретском тексте добавлено одно слово. А ты соблазнял меня, чтобы разорить его. И получается, что не Иов, а сам Бог не поддался искушению сатаны. Вот одно словечко добавлено, и все, и другой смысл. Отвечав же, дьявол сказал Господу: кожу за кожу, но все, что имеет человек, заплатит за душу свою. Кожа за кожу. По-разному толкуют это выражение. Ну, во-первых, по обычаю меновой торговли среди кочевников мерой стоимости были кожи. Сказать «кожа за кожу» означает «так на так», «равное на равное». Иов, дескать, богобоязнен недаром. Да, он потерял имение, но сохранил жизнь, душу. Вот один смысл. Второй, дополнительный. Все, что потерял Иов, может быть приобретено вновь. Но если беда коснется его собственного тела, кожи, то это будет уже невосполнимая потеря. Опять дьявол продолжает свою мысль. Недаром Иов благочестив, недаром Иов праведен. Имеет смысл вообще как-то вот запомнить эту дьявольскую мысль, что никто никогда ничего не делает даром. Вот это мысль о дьяволе. Но пошли руку твою и коснись костей его и плоти его, не в лицо ли он благословит тебя? То есть, не проклянет ли тебя в лицо? И рек Господь дьяволу: се, предаю его тебе, только душу его сохрани. Вторично Господь дал испытать Иова тем способом, каким просил лукавый. Исшел же дьявол от Господа и поразил Иова гноем лютым от ног даже до головы. Поразил гноем. Болезнь Иова называется в греческом тексте тем же словом, каким обозначалась одна из египетских казней. Это струпы. Струпы в книге Исход, они так описаны: струпы волдырящиеся, вскипающие на человеках и четвероногих по всей земле египетской. Вот струпы волдырящиеся, вскипающие. Вот, в еврейском шехин. Это такое воспаление, которое может быть первой стадией проказы. То есть дьявол поразил Иова каким-то гнойным струпом, или вот какое-то вот такое вот воспаление было первая стадия проказы. Думают, это сейчас цитирую исследователей, что, судя по отмеченным в книге проявлениям болезни, Иов был поражен проказою. Эта болезнь начинается с появления на теле гнойных прыщей, имеющих форму гнезд. При дальнейшем развитии болезнь покрывает всю поверхность тела и разъедает его так, что все члены кажутся как бы отставшими. Ноги и голени опухают и покрываются наростами, напоминающими наросты на коже слона, откуда ее название «слоновая болезнь». Лицо становится одутловатым и лоснящимся, взгляд неподвижный. Одержимый жестокими болями, больной лишается сна и мучится кошмарами. То есть к Иову вот применяется такое вот клиническое описание знакомой болезни. Так это было и не так, мы точно не знаем. Во всяком случае, сказано так, что дьявол поразил Иова гноем лютым от ног даже до головы. Поразил гноем лютым, лютым. Панерос, одно слово, обозначает лукавый, это дьявол, он же лютый. Панерос. Иов удалялся от всякой лукавой вещи, теперь испытывает от лукавого самое лютое зло. Ну, помним, что в масоретском тексте различие злое и лукавое отсутствует. Так же и здесь этого нет. От ног даже до головы поразил его дьявол. В масоретском тексте сильнее сказано: от подошвы ноги его до темени его. То есть конкретно от подошвы до темени. И взял Иов черепок, чтобы строгать гной свой, и сел на гноище вне града. Находим две очень важные детали. Первое – Иов на гноище. Это образ пребывания живым в аде вместе с червями. В масоретском тексте исчезла картина, как гнойный сидит на гноище, потому что Иов, согласно еврейскому тексту, сидит в пепле. Второе. Иов вне града. Это важная деталь. В граде Иов почитался, как увидим дальше, подобно царю, он был судья. Теперь Иов вне града, а вне стана, вне врат должен был пострадать Христос, как об этом пишет апостол Павел. Также вне стана отдельно должны были жить прокаженные. Это очень важные слова. Если Иов указывает на Христа, то вот эти слова, что он страдает вне града, относятся ко Христу. Этих слов вне града нет в масоретском тексте. «И когда много времени минуло, сказала ему жена его, доколе будешь терпеть, говоря, се жду еще малое время, ожидая надежды спасения моего. Ибо вот потребилась, ну, скрылась, исчезла, потребилась от земли память твоя, сыновья твои и дочери чрева моего болезни и труды, ими же я вообще утрудилась с муками, скрылись, а ты сам в гнили червей сидишь, ночь проводя без покрова. И я скиталица и служанка, с места на место перехожу и из дома в дом, ожидающее солнце, когда зайдет, да упокоюсь от трудов моих и мук, которые ныне охватили меня. Но реки — глагол некий ко Господу, и покончи». Вот что сказала жена. «Реки некий — глагол ко Господу». То есть жена не может сказать «похули Бога». Вот. Но она прекрасно понимает, что хула на Бога — самоубийство, и она предлагает его смерть, как исход и конец его страданий. «Покончи и скончайся». Он же, воззрев, сказал ей, как одна из безумных жен ты возглаголала. Если благое мы приняли от руки Господа, злое ли не стерпим во всех этих приключившихся ему бедах, ни в чем не согрешил Иов устами пред Господом, устами не согрешил. А что у него на сердце и что у него в помыслах? Вот вопрос. Этот вопрос должен получить ответ. Что Иов мыслит? Пролог заканчивается. Являются новые действующие лица. Между Иовом и его друзьями состоится диалог. То есть пролог закончится. Будет диалог. Это будет следующая часть книги Иова. Но предварительно нужно сказать, кто эти друзья Иова, которые пришли его утешать. 11 стих 2 главы. «Услышали трое друзей его о всем зле, что нашло на него. Пришли каждый от страны своей к нему. Елифаз, фимонитянин, царь, Вилдат, Савхиянин, властитель, Сафар, наамитянин, царь, и пришли к нему единодушно утешить и посетить его». Разберемся, кто были эти люди, хотя очень скупые у нас сведения о них. Их имена – Елифаз, Вилдат, Сафар – ни одно, так же, как Иов, имя, не встречается в истории Израиля. Елифаз и Вилдат – происходили от Авраама. Я не буду сейчас приводить цитаты и родословие их, в Библии все это указано. Через Хитуру они были потомки Авраама. Елифаз был старшим из друзей Иова и его близким родственником. Может быть, как Иов был идумеянин. Елифаз – фимонитянин. Фиман, откуда был родом Елифаз, это область Идумеи, известная мудростью своих обитателей. Мы с вами увидим, что Елифаз имел откровение от Бога и дар пророчества. Он будет самым ответственным из трех друзей Иова. Уточнение, что к Иову пришли властители, Елифаз и Сафар – цари, а Вилдад – властитель, отсутствует в масорецком тексте, однако царственность этих особ, этих трех друзей, имеет значение. Ну, во-первых, из слушателей и собеседников Иова упомянуты только иноземцы и правители. Не упомянут четвертый собеседник – Елиуй. Он будет говорить значительную речь в книге Иова. Елиуй. Вот он не упомянут. Следовательно, могли быть не упомянуты и другие, даже многие слушатели ставшего знаменитым богословского спора. То есть упомянули только вот тех, кто издалека пришел, к тому же цари. Второе обстоятельство. К Иову, как к другу, как к равному, пришли цари и властители, а сам Иов почитался в народе как царь. А вот тема царя и царства была очень болезненной для иудеев-масоретов, потому что цари в потомках Исава и Думияне были прежде, как говорится в книге Иова, царствования царей у сынов Израилевых. Но что более важно, что царями иудеи времен земной жизни Иисуса Христа были идумияне. Ирод был идумиянином. И после распятия царя иудейского иудеи остались без царя вообще. Царственность Иова – еще одно указание на то, что он прообраз Мессии. Царское достоинство друзей Иова в масорецком тексте не упомянуто. Вот пришли три друга. Увидев же его издалека, не узнали, и возопивши гласом великим, восплакали, разодрали каждый одежду свою и посыпали землю на головы свои. Посыпали на голову землю, потому что Иов сидел на гноище, а в масорецком тексте бросали прах. Они сидели при нем 7 дней и 7 ночей, и никто из них не говорил ему ни словом, ибо видели, что язва ужасна и велика весьма. Можно понять, что об Иове его друзья плакали, как по умершим, потому что 7 дней оплакивали патриарха Иакова, как говорится в книге Бытия. Пролог закончен. Для понимания следующей части книги, когда друзья начинают жестоко спорить с Иовом о Боге. Важно, что друзья сострадают Иову, насколько это в человеческих силах. Если бы не было в них этого великого сострадания к Иову, то не было бы и самого богословского спора. Такого значительного нет. Они ему сострадают, но они будут спорить с ним и упрекать его. И это исключительно ради истины и в рамках богословского диалога.